Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В результате спецоперации вооруженных сил США в провинции Нангархар на востоке Афганистана был уничтожен некий боевик-планировщик запрещенного в России исламского государства. Удар со стороны американцев последовал в ответ на теракт рядом с аэропортом Кабула. В результате взрывов погибли 13 военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Сейчас с нами на прямой связи член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, вот сейчас возник вопрос после вот этой серии взрывов, да, или там двух, или даже больше терактов, насколько сильны позиции запрещенной группировки исламского государства на территории Афганистана, и не стало ли, так скажем, вот этот инцидент следствием как раз-таки некой дестабилизации, возникшей после прихода талибов в Кабул?
Дело в том, что талибов еще рано обвинять, тем более они вполне резонно сказали, что аэропорт был зоной ответственности США, только исключительно, что они отвечали за Кабул. Вот, поэтому с них в любом случае рано спрашивать, даже если возникает неразбериха, и она возникает из-за того, что талибы там взяли под контроль, тоже, в общем-то, они могли просмотреть вполне определенные теракты, если они будут противопоставлять себе ИГУ. А так понятно, что это чудовищный провал, в первую очередь, американских спецслужб. Причем провал, который совершенно никак не позволяет сохранить им лицо. Вот. И сейчас нужно хоть что-то делать, чтобы как-то вот перебить вот это послевкусие, перебить осадок. Да? То есть сейчас будет уничтожен этот никому неизвестный планировщик, кто-то еще. Но оно все не очень убедительное. Оно все, в общем-то, будет сводиться к старому анекдоту, что в ответ на неизвестный, кем совершен теракт, и США нанесли бомбовые удары, куда попало. То есть, в общем-то, весь на сегодня, можно говорить, скорее о пиар-попытке, чтобы спасти, в общем-то, с американские войска и переключить, спасти им лицо, то есть переключить информационный поток хоть на что-то. Вот. Ну, а что практически будет происходить на земле, это вопрос. Потому что мы не знаем, насколько ИГИЛ силен в Афганистане, насколько Талибан будет с ним бороться и будет ли бороться. Да? То есть ну, слова и декларации – это одно, а готовность бороться с этим – это другое. То есть мы будем сейчас просто… У нас нет другого выбора, кроме как наблюдать за развитием ситуации.
Ну вот что касается США, мне кажется, эта проблема сейчас пересечет в такое внутриполитическое поле, потому что уже республиканцы стали жестко критиковать за вот эти провалы в эвакуации и вообще сам факт вот этого затеянного вывода американского контингента, хотя мы знаем, что он еще и при Трампе начался, ну, понятно, что грех было бы не воспользоваться таким поводом для критики, но рано или поздно американцы всех оттуда эвакуируют. Но проблема-то останется, и вот здесь встает вопрос, действительно, насколько Талибан, еще раз подчеркиваем, что организация также запрещена на территории России, готов будет жестко бороться, то есть будут ли какие-то спецоперации по зачистке территории? Потому что действительно были сведения, что с 2015 года стычки между этими группировками или там движением, да, и группировкой происходит, но в каких-то провинциях вполне себе они могли и уживаться. И вот здесь вопрос, не станет ли новый Афганистан, да, при новой власти, опять же, таким вот рассадником ячеек а-ля филиал исламского государства запрещенного, а-ля филиал или головной офис Аль-Каиды запрещенный и так далее.
Все может быть. Но видите, мы 20 лет смотрели на доблестные американские войска в Афганистане. За это время в 40 раз увеличилось производство наркотиков в Афганистане. Это совпадение или нет? Или это просто факты, которые идут параллельно друг к другу? Или они находятся в причинно-следственной связи? Мы не знаем, мы это будем узнавать. Потому что, по крайней мере, в прошлый раз при Талибане производство наркотиков, в общем-то, было кардинально сокращено, потому что это было квалифицировано как харам, то есть как грех с точки зрения ислама. Вот. Насколько, опять же, Талибан сможет взять под контроль, это вопрос. Ведь все-таки Талибан воюет большей частью босиком и со стрелковым оружием. Вот. По мере того, вот сегодня обратил внимание, появилось письмо афганского трехзвездного генерала, которое объясняет причины поражения, в том числе и потому, что американцы отозвали и все программное обеспечение с тех вооружений, которые находились в американской армии. То есть вертолеты стали слепыми, а беспилотники перестали взлетать, и, собственно говоря, вся координация просто разрушилась. То есть в этом плане и афганская армия, оказывается, была опущена на уровень, в общем-то, необходимости войны дубинами, несмотря на то, что она имела в руках теоретически вполне современное вооружение. То есть здесь много вопросов, и, наверное, Штаты смогут быть игроком, если, опять же, будут возвращать они программное обеспечение, либо нет, на то вооружение, которое оказалось в руках Талибана. И будет ли Талибан в этом случае мощной вооруженной силой, либо ему придется подниматься самостоятельно за счет каких-то других поставщиков. У нас здесь еще очень много неизвестных, к сожалению. То есть у нас нет оснований верить в какую-то добросовестность США. То есть здесь этих оснований крайне мало. Вот, то есть в этом плане одна нестабильность будет заменяться на другую нестабильность. А то, что талибы будут испытывать чудовищные трудности с тем, чтобы взять Афганистан под контроль, да, это очевидно. У них нет ресурсов, и у них нет, грубо говоря, из арсенала кнута и пряника, у них есть только кнут, а пряников совершенно нет. При этом на Афганистан надвигается голод, да, по докладам Всемирной организации здравоохранения, до трети Афганистана может оказаться поражено голодом, а это катастрофа, потому что это будет вызывать в том числе радикализацию и, в общем-то, выбросы тех же наркотиков по всей периферии. То есть здесь очень много вводных, на которых нет ответа, и мы на сегодня не имеем оснований возложить всю эту головную боль только на талибов, потому что они все уже захватили. Пока за все в Афганистане отвечают Соединенные Штаты, эти вопросы, наверное, резонно адресовать к ним. Даже, опять же, напомню традицию, что первые 100 дней избранному президенту в Соединенных Штатах не задают никаких вопросов, потому что понятно, что все это действия его предшественников. Талибы у власти не 100 дней, а гораздо меньше. Поэтому здесь, извините, но весь спрос по поводу всего планирования, по поводу чудовищного мисс-менеджмента, который мы наблюдаем, может быть адресован пока только исключительно к Соединенным Штатам.
Если вот этот конкретный инцидент близ аэропорта Кабула 26 августа рассматривать с точки зрения выгоды, да, или месседжа какого-то, кому был нужен этот теракт, что этим хотела сказать та сторона, которая его осуществила. Напомню, что ответственность взяла запрещенная группировка «Исламское государство» за него, но... Опять же, мы знаем, что вот эти исламисты, они бывают, так скажем, приписывают себе и чужие порой заслуги.
Ну, дело в том, что тут же совершенно очевидно несколько дней, то есть когда вот что Байден говорил о необходимости ускоренного вывода войск, перехода к эвакуации, он говорил, что Аль-Каиды больше нет, поэтому у нас нет больше резона оставаться. Ну вот, соответственно, вполне резонно было размазать Байдена и Соединенные Штаты по столу и показать, что Аль-Каида тоже числит себя в победителях над Соединенными Штатами. Что Аль-Каида есть, а значит, она может аккумулировать, ведь это же всегда вопросом и направления денежных потоков, да, то есть террористический акт совершается для того, чтобы в дальнейшем исполнители аккумулировали от заказчиков финансовые потоки, скажем, тем заказчикам, которым теракты нужны. То есть еще тоже свой бизнес, и бизнес вполне понятный. Поэтому если Аль-Каида заявляет о том, что она есть, и Аль-Каида победила в числе победителей над Соединенными Штатами, то это заявка на то, что, в общем-то, вот тех крупных заказчиков, не будем здесь их называть, но, в общем, мы понимаем, что там могут быть и государственные корпоративные игроки, вот декларирована, в общем-то, готовность брать и исполнять заказы, и готовность, соответственно, декларации о том, что Аль-Каида вполне жива и вполне дееспособна. Это, в общем-то, опять же, очень нехороший сигнал, я бы относился к нему со всей серьезностью, то есть не приписывая, вряд ли какие-то исламисты будут называть себя Аль-Каидой, не имея для этого основания, потому что, в противном случае, ресурсы пойдут на Аль-Каиду, а не им. Поэтому здесь я не вижу, во-первых, сомнений подвергать это заявление, оснований подвергать это заявление сомнению. Во-вторых, здесь нужно понимать, что да, с Аль-Каидой Соединенные Штаты проблемы тоже не решили. И это та проблема, которая остается в регионе, причем в полный рост.
Я уже сказал, но вынужден еще раз повторить, уж очень часто вы произносили слово Аль-Каида, что запрещенная на территории России группировка.
Запрещенная организация, безусловно. Угу.
А если вот рассмотреть с точки зрения преследуемых целей, запрещенное исламское государство, запрещенная Аль-Каида, какие у них конечные цели? Или тут нужно еще отталкиваться там от конкретных региональных, локальных ячеек? Они могут вообще абсолютно свои цели преследовать? Или все-таки у них есть единое общее?
Оно в любом случае на уровне организации. Оно сводится к силовому предпринимательству. То есть вы, совершая где-то теракт, вы подрываете легитимность власти той страны, где этот теракт происходит. И вы тем самым, в общем-то, наносите удар по государству. Терроризм – это всегда война с государством. Вот, поэтому у скольких государств есть недружественные планы в отношении других государств? Я думаю, достаточно много. Вот, на Ближнем Востоке, в общем-то, тоже далеко искать это не нужно. Поэтому здесь вопрос, кроме того, что на низовом уровне это, конечно, обеспечена идеологической проработкой, причем достаточно сильной, достаточно такой глубокой, качественной. Мы видим, что технологии зомбирования, промывания мозгов, они эволюционируют, а образовательный уровень падает. То есть здесь, если брать среднеобразовательный уровень по Земле, по планете. Поэтому здесь идеологическую компоненту нельзя недооценивать. А наверху, на уровне организации, на уровне менеджеров, это тот же самый силовой бизнес, который, естественно, не будет испытывать недостатка в заказчиках, если он будет эффективно работать. Поэтому проблема, которая очень всегда поднимается, что этот бизнес не должен работать, и почему с ним нужно всегда и везде беспощадно абсолютно сражаться и сжигать его каленым железом.
Угу. То есть вы полагаете, что во главе подобных организаций не фанатичные идейные люди, а холодные и расчетливые бизнесмены, жаждущие денег?
Конечно. Я более того, я напомню на замечательные исследования запрещенного в российском государстве ИГИЛа, когда выяснилось, что там людей с высшим техническим образованием как-то немножко в два раза выше, чем в любой нормальной стране. То есть понятно, причем исламисты, которые получили образование в Европе, которые стали абсолютно целенаправленно это знание применять. То есть там движет, конечно, не вера, там движут властные амбиции, там движут ресурсы. То есть там, в общем-то, очень трезво мыслящие люди, которые делают, понятно, что кровавый бизнес, но они его рассматривают именно как бизнес.
Спасибо за комментарий вам. Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО, был с нами на прямой связи.